Ищем выход. Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Сегодня 19 июля, 511 день войны. Минувшей ночью Россия атаковала Одессу дронами «Камикадзе» и ракетами. В Крыму горит склад боеприпасов. О происходящем сегодня в стриме, в особом мнении, политик Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, добрый день.
Да, ну не очень добрый, но будем таково. Давайте лучше пожелаем доброго дня всем. И я всех приветствую, кто в эфире, кто слышит, кто видит нас, кто с нами общается.
Ставьте лайк этой трансляции, этому видео, это продвигает наш стрим, это видео в алгоритмах Ютуба, также если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Ну вот это вот стандартный набор, все стандартные процедуры вы знаете. Геннадий Владимирович, вот в Крыму горит склад боеприпасов, сейчас там перекрыта трасса. Несколько населенных пунктов эвакуируют. Буквально несколько недель назад мы помним сообщение о том, что в Воронеже горела нефтебаза. Это когда состоялся марш Пригожина на Москву. Хочу вас спросить, насколько такие действия, как поджоги таких инфраструктурных объектов с топливом, они действенны, насколько они результативны, дают результат?
Да я сейчас буду рассказывать учебник для первого курса там военного вуза, что когда если не фронта, то как по эту линию фронта, так и по другую, в тылах проводится, идет война, проводятся боевые действия. Потому что парализация тылов. Сейчас армия даже больше зависит от тылов, чем она зависела раньше. Ну, раньше, когда там 19 век, что там в тылах? Еда, ну, овес для лошадей, еда для всадников, какие-то минимальные запасы пороха, свинца, что еще? Ничего. А сейчас огромная тыловая часть, она гораздо больше боевой, потому что это техническое инженерное обеспечение всего. И боеприпасы, и зипы, и системы там, значит, запусков различных и так далее, и тому подобное, инженерные всякие переправы, техника по разминированию, техника там по рытью окопов и так далее, и тому подобное, транспортные огромные, значит, службы, потому что все это возится, это не пешком, там не сабельку ты несешь на поясе и там пистолет за пазухой, а ты же должен быть экипирован. Огромное количество боеприпасов, мы видим плотность огня и так далее. То есть сейчас тылы вообще ключевая составляющая любой победы. Ну, я не военный специалист, но я думаю, что военные специалисты, тут, как говорится, не нужно быть особо умным, особо профессиональным, чтобы это понимать. То есть сейчас вот это техническое, инженерное, там чего только нет. Сейчас тылы, 65% слагаемых вообще армии, если не больше. Поэтому разбалансировка тылов, логистики наносит огромный ущерб боеспособности армии.
И, ну, нефтебаз много, а мы вот в последнее время, вот сегодняшнее сообщение...
Это мне напоминает анекдот про Раскольникова, да, почему вот так старушки там, есть такая там миниатюра, 1 рубль, говорит, ну, 1 старушка, 1 рубль, 2 старушки, 2 рубля и так далее. Понимаете, нефтебаз много, но их снарядов на них хватает, или там взрывных устройств. Выход одной нефтебазы ведет к временной парализации поставок топлива. Пока там они отладят другую логистику, пока они там, понимаете, уже никто же не создавал гигантских резервов, чтобы там можно было, и то эти резервы можно уничтожить. Ведь эти нефтебазы создаются под конкретные потребности. То есть мы либо автомобилистов должны без топлива оставить, либо армии, если у нас разбомбили какие-то нефтяные базы, хранилища. Поэтому тут логика-то она совершенно очевидна. Тут я еще говорю, что это учебник первого класса первого семестра военного вуза. Хочешь побеждать, уничтожай тылы противника.
Тут бешеный кролик в чате немножечко злобно цитирует, злобно комментирует: «Береги тыл с молоду». Друзья, у нас действительно работает чат, поэтому вы можете нам присылать не только реплики, но и свои вопросы. И
известная шутка про тыл с молодым.
Да. Вот. Там же можно задавать еще и платные вопросы. Нам важна ваша поддержка. Друзья, в описании к этому видео найдете способы, как перечислить средства. Даже на карту Сбербанка можно это сделать. А по поводу Крымского моста хотел вас спросить.
Сейчас? Вот сейчас не слышу.
Отлично. Я хотел вас спросить про Крымский мост, вот про эту историю с надводными дронами. Это вот такая новая технология войны, использование надводных дронов.
Почему же новая? Она уже не новая.
Я имею в виду для этой войны.
Конечно, в целом, да, наверное, новая, потому что она уже используется, ну, как минимум год с лишним, да? Мы с вами видели атаку надводных дронов на Севастопольскую бухту. Эта атака была не только успешной, она еще была издевательской. Когда там операторы направляли дрон на корабли, оттуда прыгали матросы в воду, они разворачивали этот дрон и направляли на более крупную цель. Поэтому, да, эта технология уже применяется. В этом смысле украинцы достигли каких-то достаточно больших успехов, как это видим. То, что там, сначала была информация, что подводные дроны. Я думал, ну, блин, вообще круто. Если бы они еще были подводными, их вообще невозможно было бы обнаружить. Ну, практически, потому что от подводных лодок, от торпед, которые идут под водой, защищают только там какие-то специальные сети, которым перегораживают входы, выходы в бухты. Вот, а оказалось, что это надводные дроны. Понятно, что это переоборудованные там глиссеры, лодки специальные, которая загружается взрывчаткой, Они малозаметные, безусловно. 100, там, 200 килограмм взрывчатки положить, это не так много, требуется места. Взрыватели, там, системы наведения, возможно, так сказать, даже связь с оператором. Я просто не знаю, там, по какому принципу эти именно дроны используются. Ну, по-моему, от них не осталось ничего, чтобы проанализировать. Ну, в любом случае, это идет война, разрушение тыловой инфраструктуры, что почему-то, так сказать, я удивляюсь на реакцию нашего политического, так сказать, руководства, вот этих организаторов войны. Они типа вот, как же так вот нам наш мост атаковали, типа, а мы-то тут при чем? Ну, ребята, вы что творите в Украине? Вы наносите удары, террористические удары по городам, по госпиталям, по вокзалам, по драматическим театрам, где собраны дети. Вы совсем их сволочили, еще что-то обижаетесь, что какие-то там делаете вид, что обидели, что там как же по мосту-то ударили. Что это такое-то? Как это такое может быть? Ударили. Это только еще начало. Это не последний раз. Это я совершенно точно понимаю. Вот, поэтому, честно говоря, что удар по Крымскому мосту...
А вот средства противодействия этим надводным дронам есть? То есть вот Крымский мост атакован, да? Но не будет же Украина в очередной раз использовать то же самое оружие?
Почему нет, если он эффективный?
То есть результативно. То есть средств противодействия мало.
Может, они есть, но плотность средств... Что значит? Вот есть ПВО, она сбивает самолеты. Но сбивает оно все самолеты? Нет. Есть ли ПВО везде? Нет. Поэтому ответ очень простой. Плотность недостаточная для того, чтобы гарантировать отсутствие проникающих ударов по мосту. Вот еще же длинный. Сколько там хафор? Там 137 или там 237? Попробуй каждую защитить, что каждую нужно защищать, как-то сказать, объект какой-то там, ставить ПВО вокруг каждой опоры, вокруг каждого пролета. Ну, невозможно. Какую-то систему безопасности, безусловно, там организовали. В первую очередь ПВО против больших ракет и так далее. Это там есть. Я не уверен, что это поможет, потому что, в большом счету, у российской ПВО и ПРО нет большого опыта такого, как у украинцев. Украинцы щелкают эти ракеты, как семечки, и то пропускают. Да, вот сегодня там говорили, из 17 там, дронов выпущенных и ракет, по-моему, там только 15 сбили. Все равно какой-то кто-то пролетел.
30.
Вот поэтому, а?
30. 25 дронов, по-моему, несколько ракет, или наоборот, я уже не помню.
Ну, неважно, да. Но мы уже, к сожалению, начинаем привыкать, это как к ежедневной статистике. Вот. Ну, главное, что там процент сбития 85-90%, а иногда больше. Вот такого опыта, конечно, у российской ПВО и ПРО нет. Даже не стоит сравнивать сейчас опыт тех специалистов, которые сидят на радарах, на пусковых установках, и наших. Потому что такого опыта нет. Поэтому пролетает, проезжает, проплывает. Мы это совершенно четко с вами видим. И будет проплывать и проезжать еще больше. Потому что идет, несмотря на то, что там запущен оборонный комплекс, разложение армии идет, деморализация. Мы это тоже с вами видим.
Да, вот чуть позже хотелось об этом еще поговорить. Сейчас хотел бы уточнить у вас, на ваш взгляд, почему люди едут в Крым? Причем с целью отдыхать.
Две причины. Традиционная наша национальная... качество, когда я называю это на авось, а я еще называю это пофигизм, уж хотите, там, верьте, хотите, нет этому слову. А вторая черта, так сказать, причина совершенно объективная и логическая. Украина не террорист, она не наносит удары по гражданским лицам. Не наносит. Вот даже удар по мосту, когда? 3:22 ночи. Вообще там никого не должно было быть. Вот то, что там была машина, то, что там погибли два человека, раненая молодая девочка, ну, 14 лет, девушка. Значит, это случайность. Вообще, там должен был пострадать только мост, а люди не должны были пострадать. Украина не наносит террористических ударов, она не бомбит драматические театры, она не направляет свои ракеты в школы, она не наносит удары по гражданскому сектору, когда все спят, как это делает Путин и так далее. И поэтому люди понимают, что риск-то, ну да, случайный риск есть. Ну, как рассуждает? Поедем на халяву. Риск везде есть. Вот мы на машине едем, это уже риск. И этот риск может быть даже больше, чем погибнуть там от случайного падение какого-то обломков ракеты, сбитой ПВО, предположим. Или там случайно оказаться на мосту где-то там что-то ночью, когда там, ну, какой вот шанс был, вот если вот мы возьмем там теорию вероятности, какой был шанс, что погибнут люди, вот именно эти люди, на мосту вот в это время?
Ну как, если многокилометровые очереди, то там и день, и ночь в машине.
Нет, день и ночь, но это не в 3 часа ночи, не в полчетвертого. Вот, поэтому...
Как ну, Геннадий Владимирович, я вам, знаете, могу ответить, а Шебекина тогда кто атакует?
А Шебекина наш атакует. По площадям наша бьют. Атакует. А что, вы не знаете, что ли?
Нет, что не знаю, расскажите, пожалуйста.
А что там рассказывать? Пришел батальон туда, этот РДК и легион, провели рейды.
А вы имеете в виду те граждане России, которые воюют на стороне
России? Да, сейчас? Да. Что придумало Министерство обороны? Бить по площадям, потому что в бой вступает зазорно, и войск нет. И никто не хочет голову подставлять. Там ребята мотивированные, обученные, подготовленные, тренированные, экипированные. Ну нахрена, так сказать, голову совать, спасть крокодилу?
Чё, а давай, как же давай, заявление о том, что они не атакуют мирных жителей? Вот когда они заходили, все, вот
они не атакуют области. Мирных жителей. Mm-hmm. Нигде не зафиксировано, никто не обижается. А то, что нас шарашат градами по гражданскому сектору, ну что, как, а что, русской бабы еще нарожать, что, жалко, что ли? Нашим кого когда жалко было, вот сейчас там бросают в бой, вон украинцы охраневают, они рассказывают, говорят, вот 20 человек выходит ночью на позиции, мы их видим, открываем огонь, уничтожаем. Проходит 40 минут, еще 20 человек идут на эту же позицию, и где уже пристрелены, где все прочее, мы их еще раз уничтожаем. Проходит 40 минут, еще одна порция. Говорит, мы уже охраневаем, потому что ну, вот это либо тупость, либо вот уже люди как бы совершают таким образом самоубийство, чтобы во что мы не верим. Либо командование полностью, так сказать, аморальное, идиотское, нам посылает людей на верную смерть. Мы уже говорит, простреляли позиции, все уже. Первую партию уничтожили, вторую партию уничтожили, третью, они посылают четвертую. Причем вот по времени... То есть, как воюют? Кого жалко? Никого не жалко. Да никого не жалко этой власти. Жалко себя только. Поэтому что там, накрыть градом гражданский сектор Шебекина? Да никаких проблем. Никаких проблем. Мы стреляем по врагам народа. А то, что там врагов народа 5 человек, а гражданского населения 100, да не плевать нам. Угу. Русская баба еще нарожает. Что, не знаете лозунг такого? Угу. Замечательно.
А как вы относитесь к тому,
генерировано, что... по-моему, маршалом Жуковым, имевшим кличку «Мясник» во времена Второй мировой войны. Вот он, этот лозунг. Он как бы пришел к Жукову, кстати говоря, этого не сам его придумал. Российская империя никогда не жалела своих холоп. Всегда их бросал, как пушечное мясо. Самые большие потери всегда были у России в живой силе. Никогда не воевали оружием, никогда не воевали технологией, все время были слегка отсталыми. Воевали живой силой, поэтому его нахлопали 30 миллионов Второй мировой войны, потому что никого не жалели. Бросали, так сказать, просто так вот, по минным полям. Да, там рассказывал генерал там наш, забыл фамилию, ну тоже какой-то там поставили, рассказывал американцам. Вот смотри, вот мы идем в наступление, у нас потери там такие-то. А если мы идем по минным полям, где нет противника, не разминируя за счет скорости, у нас потери даже чуть ниже, чем если бы они шли в атаку. Американский генерал охреневает, он говорит, он так думает, что про себя. Я читал мемуары, что если бы я так сказал себя в штабе, меня бы расстреляли. Просто расстреляли. Вот за такое скотское отношение к жизни солдат и офицеров. А у нас это нормально. Что, накрыть Шебекина градом? Да никаких проблем, вот подгоните установки. То пли, то там погиб. Кто не спрятался, я не виноват. Все, вся идеология войны. Отсюда и бешеные потери там. Бешеные потери сейчас у вас.
Геннадий Владимирович, а как вы относитесь к тому, что представители вот этого РДК, Русского добровольческого корпуса, это неонацисты?
Да никак как к этому не
отношусь. Которые придерживаются все-таки неонацистской идеологии. Ну, открыто.
Слушайте, нацистская идеология в Кремле. Когда выходит, так сказать, руководитель и говорит, украинская нация не должна существовать. Это что, не нацизм в чистом виде?
Нет, с Кремлем-то все понятно. Нам бы разобраться с вот этими гражданами России. Вообще,
а с этими гражданами, да? Не надо разбираться. Они являются бойцами вооруженных сил Украины, оформленные в Русский добровольческий корпус и Легион Свободы.
И неважно, каких они взглядов придерживаются.
военных.
Крайне правых, крайне левых, все равно в данном случае.
Знаете, они... как шутил Фоменко, да, мы не правые и не левые, потому что мы валенки. Вот. Я могу сказать, что во время войны мы потом разберемся, кто правый, кто левый, кто центрист, кто там еще кто-то. Пока на сегодняшний день идет война, и они на стороне добра. А все остальные, кто против них, на стороне зла. Вот и все, вот она вся политика. Вот все политические взгляды короткими мазками. Угу. Какая сейчас может быть политика? Правый, левый, зеленый, голубой. Есть одна сторона воюющая и другая. Одна, на которую напали, а другая, которая защищает свою свободу, независимость, право на жизнь и так далее и тому подобное. Вот и все. Очень сейчас все черно-белое. Угу. Сейчас нет оттенков. Война все делает как негатив, черный или белый. Других цветов нет. Но есть еще цвет крови, но это, так сказать, уже последствия вот этого черно-белого мира. Угу. Забудьте все эти политические разногласия, забудьте все эти политические вкусовые разницы. Никакого значения не имеет. Самые большие нацисты воюют в российской армии. Фашисты, нацисты, палачи, садисты, мародеры. Что мы не видим это? Буча, Ирпень. Далее везде. Мы еще не знаем, сколько людей угроблено в Мариуполе. Он находится в оккупации. Там чувствуется, что счет пойдет на десятки тысяч мирных жителей, которые были уничтожены.
Да, чувствуется, надо сказать, что кадыровцы в Мариуполе в кавычках контролируют. Мариуполь контролируют кадыровцы, насколько я знаю.
Ну, кадыровцы-то они только могут, что по тылам. Они же воевать не способны, как вот, мы увидим.
Да, кстати, о Буче стало известно по телеграм-каналам об отставке генерала Владимира Селиверстова, которого в Украине считают ответственным за преступления в Буче, Ирпене, ну и так далее. Отправлен в отставку также, ну, уже все это официально, генерал Иван Попов за свой отчет о недостатках в армии. Это... Что означает отставки генералов? Это то, что начались чистки в вооруженных силах?
Начался раскол военного командования. Начался глубокий раскол внутри политической и военной власти России. Вот что это означает. Этот раскол должен был произойти. Он должен был произойти, на мой взгляд, чуть позже, когда будет понятно, что российская армия, так сказать, там с позором проигрывает и будет изгнана с территории Украины. Я думаю, что Путин в этот момент либо он нанесет удар, либо генералы нанесут удар. Но Пригожин спутал вот этот объективный процесс своим выступлением, своим недомятежом, который подстегнул вот эти противоречия. Они сейчас вылились в разборки. И хуже Пригожина для Путина генерал Попов, который кадровый военный, который пользуется авторитетом вот в той части армии, которая там воюет, и который сказал, что бардак, что огромные потери, что правду знать не хотят. Хотят ретушировать картинку, и любая правда их, так сказать, выводит из себя. Что в течение светового дня за правду, как он считает, он там излагал некоторые мысли, чего не хватает российской армии, почему такие огромные потери. Вот за эту правду его в течение светового дня уволили. И самое главное, что его популярное, его интервью, его заявление, адресованное сначала, как мы шутим, узкому кругу ограниченных лиц, оно было опубликовано такими же генералами преданной гласности, и теперь десятки, сотни, наверное, миллионов людей об этом знают. Вот это означает действительно серьезный, глубочайший раскол в силовой верхушке, по крайней мере, в армейской. Ждем продолжения, запасаемся попкорном.
То есть, значит, что кто-то из командиров, из командующих может отказаться идти в наступление?
Да, это еще
ситуация реальна сейчас?
Для Путина это еще полбеды. Как бы они не потребовали его отставки.
Говорят, то есть, уже военный мятеж все-таки то, что не сделал... Ну,
военный мятеж или быть... требования, будут ли они силы это делать, или требования выдвинут, прежде чем что-то действовать. Ну, Сенгиркин, Стрелков. Сказал, что ему непонятно, что вместо президента имеем. Это же Гиркин Стрелков сказал, не Гудков. Угу. Кто-то при таком президенте, вот, который не способен никаких принимать решений, избегает труса. Ну, трус-то не сказал, что он не способен принимать никаких решений. Проигрыш неизбежен в войне. Гиркин Стрелков говорит. Это, по сути дела, прямой призыв, так сказать, выгнать Путина из Кремля. Ну, почти. Осталось там один шаг до такого заявления. Так что, а что, ну, один был Гиркин такой, он бесстрашный? Нет. Есть за ним люди, есть за ним настроение, есть за ним, конечно, есть.
Если бы не было, когда будет черта эта переступлена, что станет таким ключевым событием, когда будут вот конкретные действия, военный мятеж, я не знаю, там, захват Кремля, ну, что-то еще?
Не можем, мы с вами не можем, и так далее. Мы с вами можем мечтать только о таком сценарии, да, чтобы там они все перегрызлись, Путина свергли, и начал бы процесс изменений в России. Но я думаю, что катализатором этого процесса будет военная победа Украины. Чувствуют, что она не за горами. Чувствуют, что у них есть совершенно другая тактика наступления. Я, по крайней мере, так предполагаю. Вот, и, может быть, я опять ошибаюсь, но мне кажется, что сейчас они готовы перемолоть потенциал российской армии, как людской, так и технической, имеющимися силами на фронте, не трогая больших резервов, не обнажая, не, как бы так сказать, подставляя технику сейчас. Вот на этом, так сказать, они сделают медленное перемалывание линии обороны России, а потом, когда эта оборона ослабнет, иссякнет, будет уже не такой монолитный, может быть, нанесен удар. Но это у меня такое предположение. Понятно, что я не военный специалист, я могу быть неправ. Я знаю, что там в России происходят всякие процессы, которые пытаются этот сценарий предотвратить. Но, тем не менее, он не исключен. Вот тогда действительно начнется. А кто виноват? А кто виноват? А виноват Путин. Путин главный, так сказать, идеолог и драйвер войны в Украине. Но Путин, Ковальчук, по-моему, там даже Патрушев не очень хотел. Тайгу не очень хотел. Нарышкин там запинался, как игольник на Совете Безопасности. Его специально показали, так сказать, там, не выучившим урок лояльности Путина. Поэтому что-то у них там, конечно, внутри было. До того, как, ну, я знаю, кто Миллер охреневший был от того, ну, Миллер, глава «Газпрома», от того, что война началась. Он был в шоке, в глубочайшем загрев.
Так, тихо, у нас немножечко пропадает связь.
Хоть слух, что он сказал.
Пытаемся восстановить.
Ну вот враги и враги. Видим, как начинаешь говорить про россиян известных. Так что известно, так сказать, что подавляющее большинство министров, губернаторов, руководителей госкорпораций, они не были в курсе реального начала войны. Они думали, что это все-таки блеф, что Путин там торгуется, что он, как говорится, психологическое давление оказывает на Запад. Они не ожидают, что он такой тупой, что он решится на широкомасштабную войну.
Вот, как бы подытоживая эту тему с грызнёй в Кремле и вокруг Кремля, мы провели опрос в чате, и 74%, по-моему, 74%, мне сейчас очень сложно, потому что у нас новый опрос, так, не могу найти, в общем, 74%, отвечая на вопрос, а кто победил, Путин или Пригожин, все-таки еще продолжение ждут, 74% наших зрителей.
Ну, не напрасно ждут продолжение, потому что победил Пригожин, он нанес сильнейший удар Путину, при этом сохранил жизнь и свободу. Вот Путин проиграл полностью, потому что он показал себя трусливым, абсолютно неспособным действовать в решительной ситуации человеком. Он показал себя лидером, который готов бросить все свое окружение и свалить при первой же малейшей опасности, даже гипотетической. Просто свалил из Москвы. Вот. И, естественно, это все увидели. Поэтому, если мы берем из этих двух, кто проиграл больше, конечно, Путин. Нанесен сильнейший удар по нему самому лично, по его режиму, по его системе властных отношений. Это все увидели, что он не Акела, а выживший из ума старик, который живет в каком-то иллюзорном мире. Да при этом еще трус. Вот не очень, так сказать, хорошие характеристики сейчас у Путина в глазах его собственного окружения.
Поэтому... Давайте об этом, о Путине, да. Чуть позже поговорим. У нас сейчас будет небольшая пауза. Я призываю прямо сейчас зрителей поставить лайк и подписаться на нашу трансляцию. И за те полторы минуты, которые сейчас будет длиться небольшая пауза, вы можете также продонатить нам способы поддержки канала в описании к этой трансляции, к этому видео, перечислить деньги, даже можно на карточку Сбербанка. 200-500 рублей нам очень важны для развития канала и для того, чтобы выходили особые мнения. Вот вам нравится особое мнение, тогда обязательно задонатьте прямо сейчас. Небольшая пауза, потом продолжим.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Это стрим «Особое мнение». И сегодня Геннадий Гудков. Перед перерывом мы заговорили о Путине, и вот одна из последних новостей, она касается судьбы ордера на арест Владимира Путина. Конечно, все знаем, что в августе состоится саммит БРИКС, в котором должен принять участие Владимир Путин, и президент ЮАР давал показания в Международном уголовном суде. И он сказал, что недопустимо арестовывать Владимира Путина, если он приедет, потому что это бы послужило там развязыванию войны.
А так войны нет, да? То есть вот сейчас...
А так войны нет, да. А так получается, войны нет.
Вот я хотел бы вас спросить... Как... президента ЮАР. Действительно, вот я уже начинаю подозревать, что в ЮАР далеко все не так хорошо с демократией и свободой. Похоже, что там очень серьезные проблемы.
На ваш взгляд, как эта ситуация будет развиваться? То есть Путин...
Да не поедет никуда Путин.
Не поедет, да?
Поедет его двойник. Двойник.
А вот если поедет, на ваш взгляд, вот можно представить себе ситуацию, когда его там арестуют?
Если поедет, надо арестовывать.
Но я думаю, что его там могут арестовать? Какие-то спецслужбы, которые там хватают и везут?
Скорее всего, нет, но надо арестовывать. Ну, а потом он не полетит, потому что, знаете, там какая-нибудь неопознанная ракета появилась, какой-нибудь неопознанный самолет. Черт тебя знает, что произойдет в воздухе. Я бы на его месте не рисковал. Ну, двойника он может послать, хотя тоже ждал, потому что, по-моему, у меня только один такой двойник, который хорошо играет роль. Ну, и тяжело такого человека подготовить, конечно, двойник президента. Но я тогда не понимаю, если у Путина такой хороший двойник, так ведь его могут вообще, так сказать, как бы и нет Путина, да, и есть Путин. А кто заметит подмены? Как-то он с игром, мне кажется, с огнем играет. Играет с огнем Путин. Он думает, что он там мачо, Акела, который там ведет стаю. А он уже не Акела и не мачо. Я бы сказал другие слова, но не буду в эфире употребляться некоторым комментатором.
Хорошо. Как я понимаю, сейчас мы переходим в режим такого блица, потому что Геннадию Владимировичу нужно через минут 12 уже покинуть наш стрим. А пока он здесь, вы можете ставить лайки и даже задонатить нам 200-500 рублей, мы вам будем очень благодарны.
А лучше пусть вам задонатят сразу 200 тысяч или 500 тысяч рублей.
Да нам бы 200-500 рублей, друзья,
не мелочитесь,
чтобы мы выжили.
Не мелочитесь, идет глобальное сражение диктатуры демократии. Важна победа демократии, чтобы у человечества появился шанс не только выжить, но и развиваться. Другая победа приведет к краху цивилизации, 100%.
Кстати, вопросы, друзья, можно еще и платные отправлять в нашем чате, но пока бесплатно задает Алексей Рзянкин. Покушение на Симоньян и Собчак. Реальность или инсценировка?
Самая тупая инсценировка, которую я видел за последнее время.
А почему? Что указывает на инсценировку?
Да все указывает. Во-первых, это идиотская майка. Где они, в каком рынке заказали? Во-вторых,
что заказали, извините, Геннадий Владимирович?
Майку видели, в каком он покупает? Майку вот здесь вот. Тут много осталось только написать: я агент СБУ. Вот больше ничего там, уже вот все уже остальное написано. Агент СБУ. Ну что, агент должны, тайный агент ходить же, должны как-то с майками, чтобы все знали. Вот, это первое. Второе, там какой-то молодой парень, не имеющий никаких возможностей, который там Симоньян видит только по телевизору, где она живет, как она живет, с кем, почему, туда. Ну, это какие-то там детские лепет, вот детский сад. Потом дальше у меня все-таки ассоциация с Высоцким. Вот, просто вот там была у него там такая про шпионаж, шутливая песенка там, а потом оденьте свежий, к вам на выставке в манеже. Там что-то приблизится прохожий, с чемоданом скажет он: не хотите ли черешни, вы ответите: конечно. Он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне потом. Вот одно, вот как будто. А потом куратор, когда он пошел за автоматом за взрывчаткой, его куратор и задержал. Блин, ну примитивнее не бывает. Ну, блин, а где хоть вот эти люди, которые, наверное, всех выгнали, которые могли там комбинировать, вести какие-то оперативные игры, просчитывать, обманывать противника? Ну, где эти люди? Куда они делись? Либо их уже, как говорится, нет, а те далече. Но это же просто полный дебилизм. Ни планов, ни схем, ни мест там, где он там, допустим, следил, ни какой-то информации, которая поступила о жизни там Симоньяна. Там можно кучу набрать вот в тех же сетях, где, что, чего, проанализировать ее фотографии, где она бывает, с кем она бывает, места протяжения. Но я знаю, это, чего можно, когда там идет разработка человека. Сейчас человек вообще беззащитен, он находится в системе вот этих всех электронных сообщений. Там можно сразу все определить. Какой-то детский лепет. Вы еще вот из детского сада, бомжа нужно было взять с Курского вокзала, сказать: слушай, вот ты у нас и главный агент, и главный резидент, значит, за Путиным следишь, с завтрашнего дня начинаешь выявлять Путина и подходы к нему. Ну, блин, это какой-то ужас. Это вот, это при всем том, что украинская разведка работает с американской разведкой, с британской, с европейской, с израильской. У них информация во. И на Симоньяна, и не на Симоньяна, и на Путина, и на Сечина, на всех. Вот так вот информация. И где живут, и куда ходят, и геолокации. Ну там, ну все можно сейчас сделать. Сейчас технические средства съема информации такие, что там уже агентура почти не нужна. Это, ну, хоть бы чего-нибудь подостовернее придумали. Хоть серьезные люди, хоть какой-нибудь там, ну хотя бы вовлекли их, чтобы они там какие-то засадок были бы. Чтобы они там что-то где-то оборудовали, какие-то места наблюдения. Ну, хоть какая-то достоверность. Когда только сидит мужик: да, я получил задание. Я вот смотрел на Симоньяна, где-то смотрел. Да хрен его знает. Ну, так смотрел, по телевизору смотрел. А еще что делал? А еще ничего не делал, ждал, когда мне оружие подвезут. Подвезли? Нет. Я пошел за оружием, меня схватили. Ну, охрененная подготовка к заказных убийствам. Ну, другого просто не... Причем автомат Калашникова. Ой, блин. Ну, ладно, что там говорить. Деградирует все. Даже пропаганда. Пропаганда дебильная.
У нас остается мало времени. Хотел вам задать вопрос про что это было на сайте Кремля. Диверсия или просто вот к этому подошли безответственно. К шифровке на сайте Кремля, когда Путин передавал привет мертвым солдатам. Знаете эту историю, да?
Нет, это называется рукожопие. Они же сейчас ничего не могут сделать. Они там встречи с стюардессами делали так. Стюардессы отдельно, Путин отдельно. Они там какие-то съемки проводят так, ну, там бункеры делают одинаковые, чтобы там не было понятно, где он находится. То ли в Сочи, то ли там в Москве. У них все через жопу делается.
Ну, я поэтому не знаю, вот эта вот фраза «передайте привет всем», это висит в отношении погибших военнослужащих.
Всем героям, а речь шла о погибших.
Да.
Ну, рукожопы. Либо это троллинг 17-го разряда, 17-го уровня.
Слушайте, а может, это не Путин?
Да, может быть, это не это двойник? Путин. Может, двойник даже, скорее всего. Может, обкатка идет. Передайте привет, да, будете на том свете, обязательно передайте и сходите на концерт Кобзона. Ну, уже известная шутка интернета. Ну, что? Ну, что? Ну, вот такая как вот такая страна, такая вот и вот риторика, такие вот и встречи, такие рукожопы в Кремле сидят. А что вы думаете, в Кремле там умнейше ли намного нас с вами? Как мы видим, глупее. Если бы были умнее, сказали бы Путин, ни в коем случае не начинай войну, она тебя и похоронит.
Я хотел еще спросить про Есимбаеву. У вас остается 5 минут, а Елена Есимбаева, которая отнекивается теперь, она вот за мир, да, проживает.
Но если она говорит, что она за мир, то уже хорошо.
Ну, да, она человек мира, она говорит, да?
При этом человек она... мира и за мир разные вещи. Давайте мы
тоже. Да, да, да. Она человек слова. Мира. Нет, она сказала, что она человек мира.
Ну, человек мира. Человек мира – это ни о чем сейчас, когда идет война, человек мира. Вот если бы она сказала, я хотя бы за мир, я мне противна эта война, еще как-то можно было. Ну, я бы не стал к ней продираться, я не вижу в ней врага, я не вижу в ней союзника, конечно, совершенно.
Как она поддерживала Владимира Путина так отчаянно?
Ну, я не вижу в ней врага. И
да, офицер армии, ну как?
Спортсменов использует, она там пупок не рвала особо сильно, даже сказала, что в группе по... уродование Конституции она была, но Конституцию сама не читала. Наконец-то, когда ее включили туда, она ее начала читать. Значит, опять-таки вот эта рукожопа по полной программе.
Ну вы что? Вы ее дурой выставляете, что ли? Я не знаю, не понимаю еще,
что она делает. Ну, вы считаете, она там Цицерон, что ли, да? Какой-нибудь Аристотель, Гегель? Нет, обычно она великая спортсменка. Такой спортсменкой может нация любая гордиться. Конечно, все, что она сделала для спорта, это выдающиеся достижения. За это ей, конечно, можно многое простить. Я не вижу в ней союзника, я не вижу в ней врага. И я вчера написал в своем твите, вот она великая спортсменка, которой можно действительно гордиться. Но как же вот нужно было себя, свою личность уничтожить жополистам вот этим вот начальством, чтобы одна половина страны тебе вставляла шпильки, так сказать, колки и едки, а другая тебя презирала. Вот Елена Есимбаева сама в этом виновата, что она уничтожила свой имидж великого человека планеты, а превратилась в человека, которого либо презирают, либо, значит, злорадничают, как-то так сказать, и так далее. Это ее собственный выбор. Она за него будет расплачиваться. Я думаю, что еще и не только сегодня. Но я бы не стал превращать ее во врага. И вообще, если можно кого-то обратить в союзника, настоящего союзника, это лучше сделать, чем плодить врагов. Это мое мнение.
Друзья, остается несколько минут еще. Вы сможете задонатить нам способы поддержки в описании к этому видео, к этой трансляции. Также на экране QR-коды перевести деньги можно даже на карту Сбербанка. 200-500 рублей очень важны для того, чтобы продолжали выходить особые мнения. Большое спасибо за поддержку нашего канала Андрею и Алле. Давайте последний уже вопрос. Проводили...
Последний, да, я уже
да, мы проводили опросы в чате по поводу того, что вас обрадует, вот наших зрителей. Да? Проигрыш России 60% обрадует, и при этом перемирие 30%.
Значительное число, 30%. Я бы сказал, вопрос корректно сформулирован, извините. Если бы вы написали поражение путинского режима в войне, у вас бы был процент значительно выше. Потому что выражение в этой войне это не будет поражением России. Это будет победа России. Вот той России, которая должна быть. А это будет поражение путинского режима. Это будет поражение диктатур. Это будет поражение мракобесия и вот того средневековья, куда тащат нас все эти безумные дядьки, охреневшие, так сказать, от своих мессий воображаемых, от своей власти безграничной и бесконтрольной. Вот это будет победа мира, цивилизации, и это никак не поражение России. Поражением России является наличие путинизма, захвата власти этим режимом и началом войны. Вот это поражение России. А все остальное — это победа России. Потому что Путин не есть Россия. Путин — это зло России, это беда и трагедия России. Вот поэтому, может быть, у вас всего 60%, потому что ваша аудитория, она другая, она бы на 100% вам ответила, если бы вопрос задали так. Вы поддерживаете поражение путинского режима? Я думаю, что у вас бы процент был близко к 90%, а может быть и больше.
Геннадий Владимирович, спасибо вам за ваше особое мнение. Друзья, я вам сообщу в самом конце, что в 22 часа сегодня вечерний разговор с художником и психиатром Андреем Бельжо, что в головах у эмигрантов и патриотов, и как не сойти с ума во время войны. А Геннадию Гудкову спасибо за участие в стриме. Хорошего вам дня.
Взаимно.
Доброго. Спасибо. Счастливо, друзья.